«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Вот и подошел к концу 2013 год. Год разочарований и надежд. Год успехов и потерь. Как и всякий год, который принес нашему обществу определенные сдвиги и откаты назад. Итоги 2013 года мы подводим сегодня с политологом Марком Юрьевичем Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Добрый вечер, Марк Юрьевич.
Добрый вечер.
Ну, понятно, что бурным выдался финал года. А как бы вы оценили весь уходящий год?
Год не был спокойным, но год обозначил очень серьезные проблемы, которые стоят перед страной. И они отразились сразу в нескольких аспектах. Вот для меня такими очень характерными точками является принятие бюджета. Этому предшествовала разработка правительством долгосрочной программы развития. Раз. Наступивший экономический кризис. Два. Ситуация на Украине. Три. И Ходорковский. Четыре. Вот, наверное, вот такие главные вехи, о которых можно очень много разговаривать, которые на самом деле и нуждаются в анализе. Вот что такое бюджет? Все признают, что он смещен в сторону поддержки военно-промышленного комплекса и армии. Сокращаются расходы на образование, на медицину. Вообще весь пакет социальных расходов сокращается. Вот по этому поводу очень много говорится, очень много критикуется. Но на самом деле, вот что происходит? Да, действительно, Путин в свое время совершенно справедливо говорил, что наша армия пропустила два технологических цикла. Мы в этом смысле отстали очень сильно. У нас совсем не такое геополитическое положение, при котором мы могли бы как вот совершенно расслабленно на армию не тратить. Нам действительно очень нужна эффективная оборона, потому что у нас, с одной стороны, Китай, с которым мы как бы улыбаемся, но у которого есть претензии на наши территории, и у нас по южным границам просто источник мусульманского экстремизма. Нужна оборона, безусловно. Нужна эффективная оборона, нужна стратегическая оборона. Вопрос, сколько на нее тратить. Вот на сегодняшний день, по подсчетам там, международным, у нас примерно 4% валового внутреннего продукта идет на оборонные расходы. Наши официальные данные ниже, там где-то 3,4 сейчас, с ростом до 2016 года до 3,7%. Но если вот оставаться в пределах международной статистики, то Соединенные Штаты 4%, у всех остальных стран, включая Западную Европу и Китай, около 2%. Если переходит страна, там, скажем, 5% валового внутреннего продукта, начинается милитаризация экономики. Можем ли мы с нашим объемом валового внутреннего продукта догнать по абсолютной величине, скажем, расходы на оборону Соединенных Штатов? Они сейчас в 7 раз больше нас туда инвестируют. Западная Европа примерно то же самое, даже Китай 1,8 раза больше. Догнать так или иначе не сумеем. Надо вкладывать, да все равно надо вкладывать, только как? Это вот проблема оборонной достаточности. Либо мы понимаем, что у нас, в общем, достаточно ограниченное количество средств, которые надо затратить и на оборону, и на все остальное, и тогда ведем себя адекватно, либо мы под давлением, а сейчас оно очень большое, разного рода групп интересов, лоббирующих бюджетные расходы, начинаем топырить пальцы, утверждать, что а мы такая вот супервоенная держава, мы будем конкурентоспособны со всеми. Это путь в тупик. Мы на самом деле никогда не догоним по расходам, а соответственно никогда не догоним и по мощности технологической вот эти вот страны, которые уже явно вырвались вперед. Значит, надо ограничивать себя действительно оборонной достаточностью и смотреть, как оптимально распределяются расходы. Вот оптимального распределения на сегодняшний день нет. Говорят также, что вот надо бы, там, сейчас Кремль расходует на войну для того, чтобы обеспечить лояльность к себе военных. правильно, и так и надо, потому что на самом деле стабильность супер важна сейчас. Но опять-таки в какой мере? Либо это действительно давление лоббирующих групп и избыточные траты в никуда, либо обеспечивается лояльность не к Путину, лояльность к режиму, лояльность к государству людей с ружьем. Очень важно, но просто надо расходовать с умом. Это первое. Второе. Кризис. Когда в марте правительство верстало программу свою долгосрочную, она сходу подверглась там всякой критике, совершенно справедливой, но у них было три вида прогнозов. Вот один такой консервативный, второй среднеумеренный, третий форсированный, который, просто все обсмеяли сразу и правильно сделали, потому что он нереализуем. Но вот этот тот средний, он что-то там обещал, кое-какое улучшение. Консервативный, так про него все и говорили, это правильно. Сохранение всех негативных тенденций, которые у нас сейчас присутствуют. На сегодняшний день правительство говорит, что в связи с кризисом, которого все ждали и в который властные структуры мало верили, в связи с кризисом мы пойдем развиваться по консервативному сценарию. На самом деле это означает заложенное вот сейчас по необходимости, мы действительно, это вот железные тиски реальности. Мы вошли в ситуацию, когда мы точно совершенно никого не догоним в смысле развитого мира. Это очень плохо и очень болезненно. Украина. Мы находимся в слабом состоянии. Мы находимся в перспективе слабой. Но мы почему-то продолжаем думать, что мы можем обеспечить притягивание к себе близ лежащих государств, хотя там значительная часть населения этого не хочет. Мы напарвались на это в Грузии. Мы испортили себе таким образом отношения с Балтией. Сейчас то же самое с Украиной. Мы насупим брови, скажем, что мы вам устроим блокаду ваших товаров, мы вас не будем снижать цены на нефть, и вы к нам прибежите. Что в результате? Фантастический взрыв недовольства на Майдане, Украина на грани распада или, по крайней мере, сотрясается в таких вот полуреволюционных корчах. Перспектива Януковича, просто нулевая, потому что при том, что было сделано, он не будет выбран никогда. Что мы получили, кроме того, что мы обещали дать Украине по 15 миллиардов денег при собственном дефиците бюджетов и еще там чего-то накупить? Ноль. Неэффективно. А все потому, что продолжаем неадекватно считать себя супермощной страной, которая вот может по отношению к соседям все что угодно. Ходорковский. Событие фантасмагорическое. Я, честно говорю, я не верил в то, что это может произойти. Но это произошло, и, слава богу, меня это очень радует. Это означает, что власть на сегодняшний день по разным причинам, даже сейчас не хочу вдаваться в какие причины, вывела себя из тупика, и сейчас есть возможность, я не знаю, не уверен, что она будет реализована, но есть возможность повести себя по-другому. Вот она на сегодняшний день есть. Если будет реализована, окей. Но сразу говорю, вот что меня более всего на сегодняшний день раздражает, это фонтан комментариев вокруг Ходорковского. Я понимаю, что там журналисты, информационщики, они люди по природе своей, в силу профессии своей, грубые, иногда бестактные. Поэтому там могут прибегать к только что вышедшему из тюрьмы человеку, и а что вы будете делать там? Окей, пускай. Но вот когда вокруг этих чисто информационных вопросов начинают строиться разные концепции. Одни говорят, что он не оправдал надежд и так далее. Другие говорят, что конечно, он очень незаметен. Вот и такая вот либеральная разочарованность. И с другой стороны, про властные эти вот пиарщики, которые стараются его не замечать. И все это глупо. Мерзко, и вот просто ничего, кроме брезгливости, не вызывает. На самом деле, посмотрим, человек в течение 10 лет умудрился провести в лагерях, испытывая постоянную душевную травму от того, что
ну, ты находишься совершенно в кафтианском состоянии, вот тебе вот черное, это белое, закона никакого нет, судьи выносят какие-то страннейшие приговоры, абсолютно иррациональное состояние, причем перспектива, что тебя выпустят, на самом деле нету. Вот в таком положении человек умудрился сохранить здоровую свою психику, умудрился читать книги, писать статьи, думать и расти интеллектуально и морально, вот это для меня на самом деле показатель такой мощи моральной. Что на самом деле вот эти все вот пигмеи, которые вокруг него танцуют и комментируют, вот они на самом деле вот не понимают, насколько они мельче его. И вот это вызывает гадость. Еще говорят, что вот там Россия его не примет. С моей точки зрения, Ходорковский на сегодняшний день, и когда он придет в себя, потому что сейчас, конечно, ситуация у него психологически должна быть по всем канонам очень тяжелая, все равно он будет заметен на моральном и интеллектуальном ландшафте 21 века. А вот примет его Россия или нет, примет его российское общество или нет, это второй вопрос, но это индикатор есть. Если не примет, тем хуже для российского общества. Действительно.
Давайте послушаем философа Игоря Чубайса, который считает, что главное событие года происходит на Украине.
Вы знаете, конечно, в течение года происходило много самых разных событий, особенно много интересных событий было в конце года, но вот то, что было на поверхности, на мой взгляд, не раскрывает сути. Действительно, произошла такая частичная амнистия, но это не изменило политической ситуации в стране. Происходило много разных, к сожалению, аварий, как и в прошлом году, авиационные аварии, пожары и прочее. Вот. Но это не очень характеризует глубинные изменения. Была предпринята попытка фактически разрушить, демонтировать Академию наук, которая существует с петровских времен. Ну и здесь не все получилось. Вот мне кажется, что самые главные события, они остались как бы незамеченными, они где-то в глубине. И главное, что происходило, это накопление чаши терпения и переход в новое качество, переход в другое состояние. Мне кажется, что мы нуждаемся, наша страна, наше общество нуждается в очень глубинных, очень радикальных изменениях, которые мы ждем уже больше 90 лет. То они происходят, то они тормозятся, то страна опять откатывается назад. Но время глубинных реформ, радикальных реформ все время приближается, и нет сомнений, что придут другие времена, и Россия станет Россией. И в этом контексте, я думаю, самое яркое событие – это, конечно, то, что происходит в Украине, и лозунги украинских митингов последних дней – когда там звучит призыв «Вставай, Киев! Вставай, Украина! Украина – это Майдан!» Вот, это почти как «Вставай, страна народная!» То есть Украина уже меняется, на мой взгляд, необратимо. Никто не сможет вернуть ее в прежнее состояние. Украина становится Украиной, и она показывает своей сестре России, куда нужно двигаться. Я думаю, что у нас эти изменения тоже произойдут, они не за горами. Иначе, в противном случае, нас просто ждет цивилизационная историческая катастрофа. Как говорил Солженицын, 20 век Россия проиграла. 21-й мы тоже до сих пор проигрываем, но пора остановиться и начать двигаться в правильном направлении.
Да, как вы считаете, заразительным ли окажется пример Украины для России?
Не философ, я не философ. Но вот я на самом деле абсолютно согласен с Игорем в том, что нам нужны, даже, может быть, не столько реформы. Реформы, конечно же, нужны. Но нам нужно изменить и сделать адекватным взгляд на самих себя. Вот то, что произошло с Украиной, это вот индикатор нашего неадекватного поведения. Пример Украины в каком смысле? Нашего поворота на Запад? В общем, это нужно. Понятно, что это нужно. Просто потому, что у нас очень мало, на самом деле, выборов для стратегических союзников и партнеров. А без стратегических партнеров и союзников мы своих внутренних проблем не решим. У нас слишком мало для этого средств. А проблемы слишком огромные. Я имею в виду и экономические, и моральные, и демографические. Ну, об этом можно 100 лет говорить. Вот. Но из кого мы можем выбирать? Из Китая, цивилизации, которую мы не поймем никогда, она в принципе другая. ну, другой менталитет. Арабский мир, мусульманский мир, который совсем не склонен с нами брататься, и Запад. В общем, одна цивилизация, даже Достоевский признавал. Вот с ними сближаться, безусловно, надо. Но у нас нету такого вот мощного импульса идти на Запад, в смысле бежать от России, как это есть у республик, западных республик бывшего Советского Союза. У Украины в особенности, потому что, в общем, это нация, которая на сегодняшний день себя формирует и формирует свою идентичность. Для того, чтобы сформировать идентичность, тебе надо немножко отдалиться от самого ближайшего к тебе типажа, то есть от России. Потому что иначе не будет понятно, кто ты есть. Ведь формируется я и они. Вот они в том числе, это мы. Значит, им надо как-то отдаляться. Это один аргумент. Второй аргумент. Россия хмурит брови, и все, что вот последнее время лилось из телевизоров на несчастную голову украинцев, должно было бы их только отпихнуть, даже тех, кто нас любит. Потому что им в течение всего этого времени интенсивно доказывали, что они ни черта не понимают, и что мы понимаем все лучше их. Ну вот, вот кого хочешь, это оскорбит. Это два. Не надо брови хмурить. Третье, все-таки вот когда у вас есть свобода выбора между там пойти в магазин, в котором витрины блестят, и в магазин, в котором они мутны, ну, ясно, что человек будет идти туда, где блестят. Вот Запад на сегодняшний день, он, конечно, эффективнее нас, он продвинутее нас и технологически, и в правовом смысле, и в управленческом смысле. Если Украина хочет расти, она пойдет туда в основном. Другое дело, как? Тоже изначально было понятно, что любой президент, Янукович или не Янукович, вот когда там в 2004 году по Москве были развешаны странные плакаты «Янукович наш президент», и мы все очень радовались, то есть не мы все очень радовались, а вот Кремль радовался, что Янукович избран, а он в конце концов избран не был. Но на самом деле экспертам было понятно, что хоть Янукович, то не Янукович, а любой президент, ориентированный на интересы Украины, будет балансировать между двумя районами – Россия и Западная Европа. Причем будет делать так, не очень будет ссориться и с тем, и с другим, а будет постепенно, медленно, не стараясь минимально конфликтовать с Россией, отползать к Западу. Ну, очевидно совершенно. Что мы сделали, когда стали хмурить брови, мы активировали этот процесс. Вот, поэтому в том смысле, что нам надо брать пример с Украины. Ну да, конечно, надо, но кого нам бояться, отползая в сторону Запада? Китай, мы пока не осознаем Китай как суперугрозу, да и Китай ведет себя куда деликатнее и стратегически правильнее, чем мы. Он не хмурит брови, он наблюдает. Мудрый Китай, который на самом деле такой временной интервал, в котором они, масштаб времени, в котором они созерцают, это 50-100 лет. Все можно сделать мягче. Поэтому он нас особенно не пугает, особенно общественное мнение не пугает. И нету такого вот хлыста. Я не уверен, вот в связи с этим я не уверен, что пример Украины для нас вот такой вот абсолютно заразительный.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, внимательно следит за происходящим на Украине.
Я считаю это годом Украины, несмотря на то, что шантажом и угрозами фактически блокады промышленного потенциала Восточной Украины, прекращением выгодных для России, в том числе связи экономических, с ним Путину удалось сорвать подписание ассоциации Украины с Европейским Союзом. Энергетика и самоорганизация Майдана были настолько высоки, что я считаю, что Майдан необратим в таком политическом и философском смысле слова, и Украина, безусловно, отказывается от той вот системы бандитского капитализма, которая господствует в России и на постсоветском пространстве в целом. Так называемый европейский выбор Украины – это на 90% это изменение правил игры внутри страны, это конкурентная экономическая и политическая система. Я думаю, что Украина продвигается именно в этом направлении, и это имеет значение не только для Украины, но, опять же, для того же всего постсоветского пространства и в первую очередь России, потому что это будет очень заразительно для России, для русских, в хорошем смысле этого слова, и будет способствовать быстрейшему падению путинизма.
Вот я бы не стал, во-первых, идеализировать все происходящее на Украине, потому что там часть людей действительно тянется на Запад, часть использует эту ситуацию как такой инструмент политической игры, и в Украине есть свои разного рода коррупционеры, есть мафии, все это есть, но это нормальная постсоветская страна со всеми ее плюсами и минусами. Вот, поэтому не думаю, чтобы там вот все было абсолютно вот так вот замечательно. То есть то, что Майдан, это, конечно, мощная волна подъема национального из-за того, что мы их обидели, это совершенно точно. И здесь, еще раз повторяю, Украина нам не пример, это скорее Украина урок. Что если мы хотим иметь какие-то интегративные, серьезные связи, глубокие связи с бывшими союзными республиками, ну, на сегодняшний день нашими прямыми соседями. А почему бы нам не иметь это? Хорошо, если мы будем их иметь. То мы должны очень деликатно к ним относиться. Здесь любая грубость, любое вот такое вот давление и демонстрация того, что вы ни черта не понимаете, а только мы все понимаем и будем думать за вас, будет работать с прямо противоположным эффектом. Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Сколько можно учиться на этих ошибках? Мы же действительно теряем тот потенциал, который могли бы иметь. Вот это обидно.
Напомню, что у нас в гостях политолог Марк Юрьевич Чернов. Подводим итоги 2013 года.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Давайте продолжим теперь подводить итоги внешнеполитического года для России. Как вы считаете, какие были успехи кремлевской дипломатии?
Общепризнано, что мы преуспели в Сирии. И, видимо, действительно преуспели. Потому что, опять-таки, чем бы не мотивировалась наша поддержка президента Асада, а с моей точки зрения она в значительной степени мотивировалась боязнью такого создания прецедента вмешательства, гуманитарного вмешательства в дела той или иной страны, которая молотит своих граждан, потому что власть не хочет меняться. Вот чем бы это ни было вызвано, на самом деле, в результате вот такой вот сложной игры сил, похоже, что вышли на какую-то сбалансированную ситуацию, потому что в оппозиции, которая там была, и которая была отнюдь не только демократическая, там существенным образом играла Аль-Каида со своими собственными представлениями, идеями и целями. И, кроме того, все-таки там Асад при всех его замечательных, жестких, неприятных, авторитарных, жестоких тенденциях, он все-таки как некий был некоторым режимом, который обеспечивал возможность сосуществования мусульман с христианами. То есть там вот был такой какой-то межконфессиональный мир, который я вполне уверен, что если бы он просто вот был сломан асадовский режим, и он бы куда-то там убежал, или что-нибудь с ним такое еще случилось, я не уверен, что межконфессиональный мир удалось бы сохранить, а это означало бы просто большую и серьезную кровь. Поэтому вот здесь, может быть, даже против таких вот наших прямых ожиданий, а вот мы все равно в любом варианте сохраним Асада и никоим образом не дадим вмешиваться, удалось договориться с Соединенными Штатами,
что очень важно, когда мы договариваемся, у нас получаются успехи, застабилизировали так или иначе ситуацию, перестали, западники начали различать между демократической оппозицией и рукой Аль-Каиды, и кроме того договорились все-таки уничтожить химическое оружие, что супер важно.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, также считает урегулирование в Сирии успехом года.
Были успехи, были поражения на внешней политике. Ну, в частности, я считаю, что мы совершили неплохой поступок, когда в конце концов разрулили ситуацию в Сирии. Спасли Обама от неприятного для него решения, связанное с возможной бомбардировкой сирийских ПВО. Ну, поэтому вот это, наверное, главное, мне кажется.
Хотя, на самом деле, ведь как это происходило? Вроде мы приписываем это такой вот успех нашим усилиям. На самом деле, мы пошли на активный переговорный процесс только после того, как американцы заявили, что они будут бомбить Асада. Вот когда это было четко сформулировано, наша позиция тоже смягчилась. Вот здесь вот, на самом деле, некая такая вселенская мудрость есть. Если существует сложная ситуация, не надо хмурить брови, как всегда. Надо видеть, надо быть гибкими, надо уметь возможность договариваться. Можно было договариваться с американцами до того, как ситуация супер обострилась? Да можно было. Но для этого не надо было изначально играть в противостояние, что вот у вас так, а мы будем по-другому. Мы, по сути, как бы там части нашей элиты Америка не нравилась, мы в одной лодке, в одной упряжке, мы единая цивилизация. Нечего изображать из себя такой вот цветок в проруби, который там Евразия между Китаем и Западом. Мы, в общем-то, конечно, европейская цивилизация и даже евроатлантическая цивилизация. Да, мы окраинная страна евроатлантической цивилизации. Надо себя осознать таким образом и, соответственно, договариваться с партнерами и членами вот этой вот большой цивилизации. Если не будет, всем будет плохо, потому что мы на сегодняшний день являемся свидетелями очень глубокого цивилизационного сдвига, очень глубокого, когда вот это вот то, что мы привыкли называть европейской цивилизацией, куда входят и Соединенные Штаты, и мы, на самом деле, конечно, слабеет просто по социально, по культурно-демографическим, по демографически-культурным факторам, слабеет, выходят на первые роли иные цивилизации. Пока это все совершается достаточно мягко, но такой вот сдвиг цивилизационный, он чреват мощной дестабилизацией и мощными взрывными процессами. И здесь надо нести ответственность за плавность перехода, а плавность перехода, вообще-то говоря, может быть обеспечена только единством вот той цивилизации, которой мы принадлежим. Нельзя играть в супернезависимость, когда лодка тонет.
Андрей Пьянковский, напротив, считает ситуацию в Сирии катастрофой года.
Я бы, подводя итоги года, обязательно хотел бы сказать о катастрофе года. Катастрофа года – это Сирия. Вот этот так называемый внешнеполитический успех, это сделка Путина и ничтожного Обамы, она привела к легитимизации Асада, из изгоя военного преступника, проводящего геноцид против суннитской общины, 64% населения Сирии, они Путина и Обама превратили Асада в государство, респектабельного государственного деятеля, вовлеченного в важнейший процесс химического разоружения. То есть полностью была изменена повестка дня в Сирии, и Асад получил лицензию на продолжение убийства мирного населения. Ему все равно не удастся убить 14 миллионов, и суннитская молодежь сейчас переходит массово в радикальные исламистские организации. То светское сопротивление Асаду оказалось преданным, ну, прежде всего, Западом, так называемым клубом друзей Сирии, который обещал ему поддержку. Результат политики Путина и Обамы будет превращение Сирии, сирийской территории, в резервуар исламистского террора, такой же, каким был Афганистан при талибах.
Не могу я согласиться с этой оценкой. то, что скорее, если бы вот разрушился режим, резко разрушился, вот тогда бы там началась кровь, и тогда бы началась радикализация, потому что на фоне отсутствия просто каких бы то ни было властных структур, радикалы всегда берут власть. Здесь вот очень тонко надо себя вести. Понятное дело, что Асад, он не подарок. Понятное дело, что он никакой не либерал, никакой не демократ. И бог с ним, там можно огромное количество преступлений привести. Все будет совершенно справедливо. Но вот важно все-таки понимать некую роль фактора стабильности, если мы хотим что-то менять. То это нужно менять общими усилиями цивилизованного мира и очень эволюционно. Иначе могло бы получиться то же самое, что там сейчас происходит в Ираке. Ну, скинули Саддама Хусейна. Кровь льется, взрывы раздаются. Лучше там стало. Стало куда менее стабильно. Стал Ирак менее стабильным, усилился Иран. Хорошо это для мировой стабильности? Очень сомневаюсь. Вот такие вот жесткие действия с непросчитываемыми игровыми последствиями, потому что это же не только внутренняя ситуация в той или иной стране важна, а важна весь вот тут сложнейшая система взаимосвязей по региону, взрывоопасному, раскаленному, плохо понимаемому европейцами, да и нами в том числе. Вот здесь вот очень осторожно действовать надо.
Политолог Валерий Хомяков выделяет главный общественный тренд года.
Если говорить о том, какой тренд все-таки возобладал, я думаю, что у нас начинает не только просыпаться наше гражданское общество, оно начинает формироваться, и главное, власть с ней начинает считаться, мне кажется, и вынуждена считаться, это будет более точно сказано. Надеюсь, что это все продолжится в следующем году, так что поживем, увидим.
Вот насчет гражданского общества. Я вот все-таки член комитета гражданских инициатив, который Кудрин организовал. Комитет активно поддерживает разного рода гражданские инициативы по регионам и не только в регионах. Вот вижу действительно, что происходит активное очень движение, огромное количество хороших инициатив. Граждане стремятся участвовать в общественной жизни. Кстати сказать, на фоне потери интереса к политике, вот гражданская активность идет. Это и программы милосердия, и обучение, и экология, и любовь к животным, и помощь инвалидам, и помощь больным детям, и помощь сиротам. Это все вот очень активно развивается, да, и гражданское просвещение, когда люди там хотят участвовать вот в распределении бюджетных средств на уровне муниципалитетов, просыпается какая-то активность, все это совершенно, все это очень хорошо, но я бы просто понимал бы еще, что в общем это хорошие, сильные ростки, но пока исключительно ростки, и, к великому сожалению, еще развивающийся на фоне такой вот политической апатии. Вот последние там замеры Левада-центра говорят о том, что люди теряют интерес к политике. Понятно, почему теряют, потому что неинтересна такая политика, в которой ты, собственно, ни на что не влияешь, и тебе просто докладывают, что будет и как будет. Но это плохая апатия, когда у граждан спадает интерес к политике и спадает интерес к контролю за большой политикой. Политики начинают разлагаться, и такая политическая апатия – это поощрение коррупции. Нужно развивать гражданское общество, безусловно, нужно развивать гражданское общество, но просто это очень сложный процесс, и который не начался с этого года, не с 2013 года, это все вот такой вот бульон кипит, нарастает, то нарастет, то опадет, а мощности все равно нет. И почему нет? Да просто потому что мы, общество, на самом деле, на сегодняшний день, наверное, самое атомизированное из всех более-менее развитых сообществ. Вот любой индикатор, любой социологический опрос показывает, насколько сильно по сравнению там, с теми же Соединенными Штатами, с Западной Европой, да и с Восточной Европой, насколько сильно недоверие людей друг к другу. И это устойчивое, это недоверие куда более стабильно, чем, скажем, недоверие к правительству или к каким-то другим политическим институтам. Тем доверяют или не доверяют правительству, сделает там какой-нибудь популистский шаг, его начинают любить, а потом опять разбудят. А вот это вот межчеловеческое недоверие, оно устойчивое, и чем оно противно? Ведь люди, не доверяющие друг другу, приходят работать в самые разные институты. Политические, неполитические. И этой атмосферой недоверия заражается институт, заражаются внутри институциональные отношения, заражаются отношения института к окружающему миру, и в результате мы имеем вот такую вот очень специфическую культуру, совершенно не соответствующую тем прописям долженствования, как должно нам работать Дума или правительство, или все что угодно, просто потому что официальная пропись положений там, или статус, или статут, или чего хотите, это одно, а как ведет себя институт, это зависит от того, как ведут себя люди в нем сидящие, а они друг другу не доверяют. Вот как выходить из этого, это очень долгий процесс, учитывая масштаб разрыва. Мы в разы атомизирования, поэтому быстро не оздоровиться, это поколенный процесс, вот успеем мы там за два поколения как-то, за лет, за 40 догнать или не успеем, это проблема, а если не успеем, то так и будем отставать в экономике, будем отставать в социальной организации, будем отставать. Это грозит неприятностью. Я, кстати сказать, не верю в то, что там вот сейчас вот развалится просто страна. Но вот то, что будет ослабевать эффективность управления, безусловно, в такой ситуации. То, что может нарастать коррупция, несмотря на всю борьбу с ней, тоже верно. То, что будет апатия гражданская, политическая, плохо влиять и на, там, скажем, инвестиционный климат, и на все остальное, тоже верно. И мы, вот какая реальная угроза? Это не распада страны, а уход в третий мир. Вот это вот очень плохо, когда будет разрыв между нами и развитыми странами нарастать. Это вот реальная опасность, которая психологически на самом деле не готова ни элита, ни общественное мнение. Все-таки привыкли смотреть на себя как некое такое вот исключительное и очень процветающее образование.
Философ Игорь Чубайс удручен отсутствием ярко выраженного человека года.
По поводу человека года, вот я тоже думаю, что, как и события года, мне лично трудно назвать события года, вот, и человека года мне трудно назвать, конечно, если брать там частотный анализ, то, наверное, это будет и Ходорковский, и Пуссерайт, но я думаю, что все-таки самое главное, оно еще не проявилось. Вообще, знаете, так же, как в математике, самая последняя цифра, которая была выявлена, это цифра ноль. Отсутствие. И с моей точки зрения мы находимся в ситуации ожидания, когда вот эта фигура, когда этот человек, личность, это событие, они скоро должны появиться, но они, с моей точки зрения, вот в этом году такой человек себя не проявил.
Ну, вот что такое человек года? Человек, на которого больше всего обратили внимание, или который продемонстрировал свою яркость на фоне, большую яркость, чем все остальные, ну, такой человек, безусловно, Ходорковский, с моей точки зрения, вот, безусловно, вот он, который ярче наших политиков, который ярче наших общественных деятелей, ярче наших бизнесменов, ярче многих-многих-многих политических лидеров там, Европы и прочее. Ну, просто вот так получилось. Человек продемонстрировал свою фантастическую несгибаемость, редкостную несгибаемость, несмотря на 10 лет абсолютной такой вот кафкианской несправедливости. Так что вот это вот есть. Другое дело, что ярких людей на сегодняшний день в России очень мало. Мало инициативных людей. Мы все больше и больше становимся такими вот бюрократоподобными. Что плохо. А почему так? Вроде как инициатива начинает преследоваться. Вот были инициативные бизнес-предприниматели,
бизнесмены предпочитают не высовываться, потому что вроде как могут быть рейдерские захваты, а могут сказать, что что-то ты слишком такой активный, нехорошо сиди тихо. Это на высоком уровне очевидно заметно, но это и в регионах заметно, когда там, скажем, ярким бизнесменам просто житья никакого нет, от указаний начальства, ты вот сюда ходи, а сюда не ходи, делай это, а не делай это, поделись с нами частью собственности, этому дай денег, и в этой же струе давят на, скажем, региональный бизнес и крупные государственные корпорации, которые тоже просто сдавливают все, что только можно сдавить на теле у самостоятельного бизнеса. Инициатива не поощряется. В области такой общегуманитарной, ну, дума как на грех начинает принимать там всякие законы, которые способны просто человека запугать, и этим, не дай бог там что-то лишнее сказать, вот буду тихо сидеть, а то преследовать начнут или навесят какой-нибудь ярлык, и бог знает что, ну вот плохо это, идет вот такое вот, нет, я понимаю, что, видимо, властная элита действительно ощущает очень серьезные нестабильности и экономические, и социальные, и какие угодно. Многие расчеты не сбываются, обещания не выполняются, доверие внутри элит слабое. Опасно нестабильно. Но когда вот эту нестабильность начинают вылечивать методом просто, чтобы все сидели и не высовывались, и сидели тихо, мы вместо преодоления нестабильности и выхода в такой вот какой-нибудь яркий творческий процесс, мы уходим в такое вот загнивание, тупик позднего Брежнева, когда все вяло, когда всем все равно, когда частная жизнь преобладает над общественной, все заботятся только о себе, и одна задача, чтобы тебя не тронули. Для страны это просто губительно.
Андрей Пянтковский считает человеком года Ангелу Меркель.
Если говорить о человеке года, я бы выделил Меркель. Мне кажется, это единственная политика на Западе, которая думает, начинает на пороге своего третьего срока думать о своем месте в истории. Освобождение Ходорковского, которого Путин собирался держать в тюрьме пожизненно, явилось результатом серьезнейших усилий тайной дипломатии Германии. И Путин был вынужден отступить. Впервые кто-то ему противостоял на Западе серьезно. И не просто кто-то, а основной, в общем, экономический партнер путинской России. Меркель очень твердо дала ему понять, что Германия очень ценит экономическое сотрудничество с Россией. А как же Германия его не ценить? С Россией вообще является... Путинская Россия – это идеальный сырьевой придаток индустриальной и постиндустриальной Германии. Но Путин должен выполнять определенные правила игры. В частности, третий срок Ходорковского означал бы перевод Путина, ну, в категории таких политических деятелей, как Каддафи и Асад.
Не знаю, но при всем моем уважении к госпоже Меркель и к другим немецким политикам, которые участвовали в освобождении Ходорковского, все-таки я пытаюсь, если так сопоставлять такой вот внутренний энергетический потенциал, ну, госпожа Меркель... Она человек, живущий в цивилизованной стране, за которой стоит очень большой политический потенциал, которая работает. Ну, чем она может рисковать? Ну, вот да, уходом в отставку, наверное, да. Геншер, который там тоже принимал очень активное участие. Ну, чем рискует? Ну, в общем-то, ничем не рискует. Действует, безусловно, исходя из интересов Германии, общегуманитарных интересов. Все окей, все нормально. Но просто это несопоставимые риски и несопоставимая драма жизни. Меркель
и Ходорковский, которого Геншер и Ходорковский, и Меркель освобождали. Здесь действительно вот такая вот десятилетняя трагедия, борьба на выживание и на сохранение себя как человека, как нравственного существа, как интеллектуального существа. Повторяю, я уважаю, очень уважаю западных политиков, уважаю Меркель, уважаю Геншера. Вопрос, а сумели бы они выжить в такой ситуации, в которой выжил Михаил Борисович Ходорковский? Для меня это вопрос. Он выжил. Он доказал. А остальные... Не знаю. Хотелось бы думать, что да, но для этого очень много сил, по-моему, нужно. У меня бы не хватило.
По мнению Валерия Хомякова, как раз человек года, безусловно, Михаил Ходорковский.
Со второй половины началось. Сначала осудили... а потом выпустили Навального. Потом у нас появляется Сноуден, живет несчастный в Шереметьеве почти месяц. Потом выборы в Москве и достаточно сенсационный результат, который Алексей Навальный получил. Дальше освобождение Ходорковского, ну и Пуссерайт. То есть вот набор целый таких достаточно любопытных и, на мой взгляд, знаковых событий. Поэтому в этом смысле, конечно же, если говорить, кто человек года, я бы, безусловно, назвал бы, наверное, Ходорковского. Мне кажется, он заслуживает этого звания.
Согласен. Безусловно, согласен. Конечно.
Да, но вот тут как-то не поговорили про московские выборы. Как бы вы их оценили?
В смысле ситуацию с Навальным тогда?
Да, да, что он участвовал хотя бы в них.
Нет, ну на самом деле он участвовал. И вот это тоже некоторый, с моей точки зрения, очень серьезный положительный сдвиг. По крайней мере в элитах. Потому что без поддержки той или иной части элиты, конечно, никогда бы Навальный не вышел на выборы. Уже были силы, которые просто хотели его там заткнуть, запереть и больше никогда никому не показывать. Это, в общем, демонстрирует некие, с моей точки зрения, позитивные сдвиги в элитах, и персональные, и ценностные. И еще одно... результаты Навального. Вот я глубоко убежден, что на самом деле... Но это Москва, правда. Почему такой высокий результат у Навального? Значительная часть, как я просто знаю, голосовала не за Навального как такового, а голосовала за Навального, понимая, что Собянин будет лучшим мэром. Но надо было продемонстрировать власти, что нехорошо с Навальным обходиться так, как с ним обошлись. Вот просто дадим ему побольше голосов, тогда затрудним процедуру упрятания его в тюрьму. Но это вот да, это некая такая вот волна гражданского протеста и гражданского самосознания, безусловно. Другое дело, что на самом деле у нас вот это вот такое гражданское самосознание, оно волнами идет. В этом смысле мы отличаемся от Украины. Там действительно поднялось и не, ну, будет, конечно, оседать, потому что на таком нервном пике невозможно продержаться, но не так быстро. А у нас это вот так всплеск и падение. Всплеск и падение. Устойчивой демонстрации силы гражданского общества нету. И тоже понятно почему. На самом деле, вот если посмотреть так, с точки зрения политической культуры на Россию, вот есть разного рода такие теоретические исследования политической культуры. Такая классика считается такая книга «Алманды и вербы. Гражданская культура». Вот там несколько типов культуры. В том числе вот есть такая культура подданническая. Это когда вот люди, вообще говоря, не склонны к протестам, склонны доверять верховной власти. Очень сейчас грубо рассказывают, потому что там это все, конечно, тоньше. Ну, вот скорее традиция и отсутствие какого бы то ни было протеста. А есть культура участия. Она бывает нелояльной, она требует своего, она понимает, чего она хочет. Вот вся Россия разделена, на самом деле, вот по типам культуры схожим на культуру участия и культуру подданническую. Культура подданническая – это, на самом деле, большинство российского населения на сегодняшний день. Какое последствие тоталитарной культуры. Культура участия – это Москва, в какой-то степени Питер и в очень небольшой степени остальные города-миллионники. Эти культуры не очень друг друга понимают, они не заражают друг друга. Поэтому вот небольшая часть населения столиц, она, да, такая культура участия, она вздыбится, она заявит о себе, но у нее нет тылов, нет подпитки массовой поддержки, она оседает до следующего оскорбления. Когда это повернется, когда начнет распространяться культура участия, перерождающаяся в гражданскую культуру, и как быстро это будет происходить, я не знаю, думаю, что это долгий процесс. И пока он не будет активно поддержан частью элит, он будет очень медленен. На самом деле, вот идея как раз... Единственное условие достаточно быстрой трансформации нашего вот такого вот посттоталитарного общества в более-менее демократическое – это активное участие в этом процессе части элит. Пока этого не будет, это все будет так вот... пленочкой по поверхности океана, и поэтому крайне медленно и крайне противоречиво.
А как вы оцениваете ситуацию в российской прессе в уходящем году?
Я-то в основном интернетом пользуюсь. С моей точки зрения, есть несколько интересных, очень интересных изданий, которые я просто люблю. Вот если говорить о бумажной прессе, да? «Новая газета» читаю и люблю. И совершенно, конечно, фантастически интересный начал выходить журнал «Дилетант». Вот такой вот хороший, просветительский, абсолютно необходимый журнал, заполняющий пробелы массового сознания в части нашей истории. Что касается большой прессы или, скажем, электронной прессы, или электронных телеканалов, ну, грустно мне на все это смотреть. Особенно грустно мне смотреть на назначение Дмитрия Киселева главным пропагандистом. Ну, вот право слово. Если мы хотели бы сформировать у целевых аудиторий, там, западных, максимально негативное отношение к России, то надо было бы Киселева назначать. Потому что все делает вот просто для того, чтобы сформировать такой образ России, от которого бы хотелось убежать. К сожалению.
Да, ну что ж, мы с оптимизмом, тем не менее, смотрим в будущий год, да?
Ну, хотелось бы, потому что, на самом деле, конечно, от чего бы не смотреть с оптимизмом? Ведь здесь взгляд оптимистический, он порождает надежды, а надежды порождают действия, а действия изменяют ситуацию, поэтому просто так вот впадать в пессимизм и говорить, что все плохо, это на самом деле усиливать тенденцию плохо. Поэтому если вот чего-то желать всем нам на Новый год, то это оптимизма, несмотря ни на что, не дурацкого оптимизма, такого вот веселья в жанре пира во время чумы, а веры в то, что можно собственными усилиями все-таки постараться что-то изменить. Вот делай то, что ты считаешь должным делать, и будь что будет. А делать то, что ты считаешь должным делать, без оптимизма просто невозможно. Поэтому вот желаю всем оптимизма.
Большое вам спасибо. Итак, мы вместе с политологом Марком Урновым подвели итоги уходящего 2013 года, выделили главные события на международной арене, во внутриполитической жизни человека года и главные провалы уходящего года. Что ж, посмотрим, какие тенденции нас порадуют наступающий 2014 год.
Посмотрим.
Посмотрим, да. Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире, Маркевич.
Спасибо, что пригласили.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Косторов.
Тарковский не верил, что фильм о жертвоприношении будет видеть, ну, тогда еще советский зритель.
По традиции, под Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки».
А поезд уходит далеко.
Фольклор тебя ведет и заставляет не замечать трудностей.
Если не встретимся, вспомни, если приеду встречу.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6030, 9590, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.